Третье. Лагерь в Марутте. Высоко над ущельем, месте мягких ветров, на расчищенном от леса участке, Монро отдал какие-то распоряжения на суахили, и носильщики принялись распаковывать поклажу. Карен Росс недоуменно посмотрела на часы. «Мы останавливаемся?» «Да», — ответил Монро. «Но сейчас только 5. Впереди еще 2 часа светлого времени». «Мы остановимся здесь», — повторил Монро. Ущелье Марутти располагалось на высоте 1500 футов над уровнем моря. Через 2 часа путники могли бы оказаться внизу, в сыром тропическом лесу. «Здесь намного прохладнее и приятней», — добавил Монро. Росс сказала, что на прохладу и комфорт ей плевать. «Скоро будет не плевать», — возразил Монро. Желая быстрее добраться до цели, Монро намеревался провести как можно меньше времени в тропическом лесу. В джунглях придется отвоевывать каждый шаг. У них еще будет больше, чем достаточно возможностей познакомиться с грязью, пиявками и лихорадкой. Кахега что-то спросил на суахили. Монро повернулся к Росс и перевел. Кахега спрашивает, как ставить эти палатки. В вытянутой руке Кахега держал свернутую в небольшой шар серебристую ткань. Остальные носильщики растерялись не меньше. Они рылись в поклаже, безуспешно пытаясь отыскать обычные стойки и крепления. В 1977 году специалистами НАСА специально для Стизер было разработано принципиально новое снаряжение для полевых партий. Заказчики констатировали, что снаряжение экспедиций, отправлявшихся в далекие от цивилизации регионы планеты, в сущности осталось неизменным с 18-го столетия. «Снаряжение современных экспедиций давно устарело», — говорилось в заявке Стизер. Компания просила разработать снаряжение легкое, удобное и эффективное. Специалисты НАСА выполнили заказ и изготовили для Стизер буквально все – одежду, обувь, палатки, нагревательные приборы для приготовления пищи, аптечки первой помощи и даже системы связи. Палатки можно было рассматривать как показательный пример нового подхода. Большая часть палаток старой конструкции приходилась на крепежные детали. Кроме того, однослойные стенки обладали плохими теплоизолирующими свойствами. Если бы палатки достаточно эффективно сохраняли тепло, можно было бы уменьшить массу спальных мешков и одежды, а также сократить потребность участников экспедиций высококалорийной пищи. Поскольку воздух является великолепным термоизолятором, то решение напрашивалось само собой. Конструкция должна быть двухслойной, надувной, не имеющей деталей крепления. Разработанная в НАСА палатка весила 6 унций. Вооружившись небольшим ножным насосом, издававшим при работе легкое шипение, Росс надула первую палатку, изготовленную из 2 слоев серебристого майлара, толщиной 0,02 дюйма и внешне походившую на ребристую сборную хижину из гофрированного металла. Носильщики восторженно зааплодировали. Монро рассмеялся и покачал головой. А Кахега извлек другой серебристый сверток размером с коробку для обуви. «А это, доктор, это что такое?» «А это кондиционер. Он нам сегодня не понадобится», — ответила Росс. «Ну, конечно, без кондиционера нам никак не обойтись», — все еще смеясь заметил Монро. «Опыт показывает», — серьезно ответила Росс, — «что важнейшим фактором, лимитирующим работоспособность человека, является температура воздуха. Второй по важности фактор — лишение сна». «Не может быть», — расхохотался Монро. Он повернулся к Эллиоту, но тот, казалось, был всецело поглощен видом тропического леса, освещенного лучами заходящего солнца. К нему подошла Эмми и потянула за рукав. «Женщина и человек волосатый нос ругаются», — жестами сказала она. Монро понравился Эмми с первых минут знакомства, и эта симпатия оказалась взаимной. Монро не гладил ее по голове и, в отличие от большинства людей, относился к ней не как малышу-несмышленышу, а скорее как к женщине. К тому же ему и раньше часто приходилось иметь дело с гориллами, и он понимал, если не язык жестов, то хотя бы мотивацию их поведения. Когда Эми поднимала руки, это значило, что она хочет, чтобы ее почесали. В таких случаях Мунро считал себя просто обязанным уделить ей несколько минут. Эти минуты Эми, сопя от удовольствия, каталась по земле. Но горилла очень болезненно реагировала на любые людские ссоры, вот и сейчас она нахмурилась. «Да нет, они просто разговаривают», — успокоил ее Эллиот. Эми жестами сказала: «Эми хотеть кушать. Попозже, Эми». Повернувшись, Эллиот увидел, как Росс устанавливает передатчик. Теперь это будет повторяться ежедневно до самого последнего дня экспедиции. Эми была в восторге, казалось, ей никогда не наскучит следить за сборкой сложной электронной системы. Приборы, посылавшие сигнал через спутник за 10 тысяч миль, весили не больше 6 фунтов. Еще 3 фунта приходилось на устройство для радиоэлектронного подавления или РЭП. Сначала Росс со щелчком раскрылась серебристый 5-футовый зонтик зеркальной параболической антенны. Антенна особенно нравилась Эмми. Каждый день уже с полудня она будет надоедать Росс одним и тем же вопросом, когда та раскроет металлический цветок. Росс соединила антенну с передатчиком и подключила кадмиевые аккумуляторы, потом блок радиоэлектронного подавления помех и, наконец, миниатюрный операторский терминал с крохотной клавиатурой и экранчиком 3 дюйма по диагонали. Создатели этого оборудования использовали самые последние достижения науки и технологии. Объем памяти компьютера Росс составлял 189 килобайт. Все схемы в ней дублировались, кожухи были герметично запаяны и устойчивы к ударам. Клавиши реагировали не на давление, а на электрическое сопротивление, поэтому вся система работала без движущихся деталей, которые могли бы засориться, пропускать воду или пыль. И все эти приборы были просто неправдоподобно прочными и надежными. Росс помнила, как проводили их полевые испытания. На автомобильной стоянке «Стизер» техники бросали их на бетон, колотили о стену, оставляли на ночь в ведре с грязной водой. Прибор признавался годным для экспедиции только в том случае, если он исправно работал на следующий день. Теперь же возле ущелья Марути Росс передала кодовый координатный сигнал, чтобы установить с Хьюстоном двустороннюю связь. Проверила мощность сигнала и выждала положенные 6 минут, пока не синхронизируется работа ретранслятора. Но и через 6 минут на экранчике были лишь серые полосы статических помех, чередующиеся с пульсирующими цветными полосами. Это означало, что для глушения их системы связи кто-то воспользовался симфонией. На принятом в Сизер сленге простейший способ радиоэлектронного подавления передач конкурентов называли трубой. Как ребенок из соседней квартиры, который только учится играть на трубе. Такое глушение доставляет беспокойство, но не более. Оно концентрируется в ограниченном диапазоне частот, часто беспорядочно, но, как правило, все же позволяет передать и принять сообщение. Следующим по сложности способом является струнный квартет, в котором несколько частот подавляются упорядоченно. Потом следует биг-бенд, когда электронная музыка перекрывает еще более широкий диапазон частот. Но самым эффективным способом остается симфония, при которой блокируется практически весь диапазон радиосвязи. Вот и сейчас Росс столкнулась с симфонией. Пробиться сквозь ее звуки считалось невозможным. Но в Стизер для таких ситуаций было разработано несколько методов борьбы с глушением. Росс перепробовала их один за другим и, наконец, пробилась сквозь помехи с помощью метода, который называли интервальным кодированием. В основу метода был положен тот факт, что даже в самой насыщенной музыке присутствуют интервалы, правда, их продолжительность не превышает нескольких микросекунд. Анализ сигналов подавления позволяет обнаружить закономерности в появлении таких интервалов и передавать свои сигналы, предварительно сконцентрированные в пакет, в момент таких коротких промежутков молчания. За свою настойчивость Росс была вознаграждена появившейся на экране разноцветной картой района Конго, в котором находилась экспедиция. Росс передала координаты лагеря и экран замигал. На нем стали появляться сокращенные слова. Этот язык разработали специально для небольших экранов. «Проверьте время, положение экспедиции. Пожалуйста, подтвердите местное время. 18 часов 4 минуты. 17 июня 79 года». Росс подтвердила, что по местному времени в их лагере только что пошел 7 час. Тотчас по экрану замелькали беспорядочные полосы. Это означало, что координаты лагеря и местное время сравнивались с результатами компьютерного моделирования, выполненного в Хьюстоне перед их отъездом. Росс была готова к плохим вестям. По ее прикидкам, они отстали от своего последнего графика еще на 70 с лишним часов и примерно на 20 часов от экспедиции консорциума. По первоначальному плану они должны были спуститься на парашютах на склоны Мукенка в 14 часов 17 июня и прибыть в Зинш приблизительно через 36 часов, то есть около полудня 19 июня. Тогда они опередили бы экспедицию консорциума почти на 2 дня. К сожалению, ракетный обстрел вынудил их покинуть самолет на 80 миль южнее предполагавшегося места высадки. Впереди их ждали более или менее непроходимые джунгли, и хотя они могли немного выиграть, спускаясь по рекам, все же пройти 80 миль меньше, чем за 3 суток, было невозможно. Следовательно, надеяться на успех не стоило. Вместо того, чтобы опередить японцев и немцев на 48 часов, теперь только при очень большом везении они могли отстать от них меньше, чем на 24 часа. К удивлению Росс, на экране засветились слова. «Проверка время положения экспедиции. 09.04. Отлично». Получалось, что они отставали от модельного графика только на 9 часов. «Что бы это значило?» — глядя на экран, спросил Мунро. «Могло быть только одно объяснение. Что-то задержало экспедицию консорциума», — сказала Росс. Экран пояснил. «Евро-японский консорциум — неприятности. Аэропорт Гома, Заир. Их самолете обнаружена радиоактивность, им не повезло». «Трэвис хорошо поработал», — сказала Росс. Она могла себе представить, насколько непросто было устроить такие неприятности в сельском аэропорту в Гоме. «Но это значит, что мы еще сможем добиться своего, если нам удастся выиграть 9 часов». «Выиграем», — сказал Мунро. В лучах заходящего экваториального солнца лагерь путников в Марути сверкал, словно ожерелье из невиданных самоцветов. Серебристой зеркальной антенны и 5 куполообразных серебряных палаток. Питер Эллиот и Эмми сидели на самой вершине холма и смотрели на расстилавшийся внизу тропический лес. Как только зашло солнце, появились первые белесые полосы тумана, а по мере того, как сгущалась темнота и в холодном воздухе конденсировалось все больше влаги, весь лес постепенно погружался в плотный белый туман.